Часть вторая. Остров Цапель. Глава четвертая. С игристым наперевес. Наливное яблочко планеты каталось по черному блюдечку. В сказке так катаются от желания увидеть дальние края. В жизни, если ты не яблоко, а человек, так катаются от боли. Пурпурную кожицу испещрили сотни миниатюрных золотистых язвочек. Казалось, в яблоко вгрызается армада мушек, терзаемых неутолимым голодом. Первая волна беспилотников вошла в атмосферу острова Цапель. Десятки сфер мерцали и перемигивались в командной рубке крейсера «Миротворец», флагмана группировки ВКС Лиги. Координаторы, накрытые конфидент-полем, по рыбье разевали рты, беззвучно шевелили губами. Руки их порхали стаей воробьев, делая стремительные точные пассы. Из одной сферы слышался голос, механический настолько, что он мог принадлежать лишь человеку.
Ход первой волны точно по графику. Потери техники от атмосферных аномалий 4%. Боевые потери 0. 3% аппаратов. Сбои программного обеспечения. 2,5%. Отказ камуфляжного поля. Стабильность каналов связи в пределах расчетной нормы. Средний коэффициент вынужденного дублирования 2,7.
Голос умолк. Центральный координатор, кематрийский капитан-лейтенант, ожидал распоряжений командующего. Но контр-адмирал Ван дер Вейден слыл молчуном. По уверениям генштабиста Флоргитаса, в младенчестве он смущал мать тем, что категорически отказывался плакать. К чему болтать попусту? Операция развивается по плану. Потери в пределах прогнозируемых. Все инструкции по отзыву и замене вышедших из строя беспилотников и перераспределению целей разработаны заранее. Дист-операторы действуют слаженно, четко, не нуждаясь в указаниях начальства. Вмешиваться контр-адмирал считал лишним. Зонды-разведчики и боевые модули миновали верхний слой облаков, достигнув нижних слоев стратосферы. В слепящей пене камуфляжа, незримой для Аслан, они тормозили маневровыми, меняли траектории, рассредоточивались и выходили в заданные квадраты, зависая над намеченными целями. Уточненные координаты потоками цифр стекались в бортовые компьютеры кораблей, зависших на дальних орбитах. Обратно они возвращались с скупыми пакетами подтверждений и последних корректировок.
До завершения фазы 0 и перехода к фазе 1 2 минуты 30 секунд. Все цели подтверждены. Сохранение скрытности выдвижения 100%. Изменения уровня готовности сил противника не зафиксированы.
Краткая пауза, и вдруг с прежней бесстрастностью.
Огневой контакт с противником на объекте С-01.
Уточните.
Повторяю, огневой контакт на объекте С-01.
Наши потери.
Один боевой модуль вышел из строя.
В перечне целей буквой «С» обозначались космодромы. На планете их было 4. Великий космос, целых 4 космодрома. Великолепная четверка. Как без устали шутил младший командный состав. Пожалуй, вышедшим из строя модулем тоже командовал кто-то с отменным чувством юмора. Изображение зонда-разведчика возникло в сфере раньше, чем контр-адмирал успел отдать распоряжение. Координатор свое дело знал. Взлетное поле, уходя к горизонту, напоминало исполинский ледяной каток. Лиловая глазурь термостойкого покрытия, лимонно-желтые линии разметки, картину портили громоздкие станины стартовых комплексов с решетчатыми фермами, уродливыми механизмами и примитивной автоматикой. Скрученные пучки силовых кабелей, толстых, черных, лоснящихся, напоминали змей, свившихся в любовном экстазе. На трех станинах возвышались угловатые остроносые короба с непропорционально широкими хвостовыми стабилизаторами. Орбитальные ракеты-носители. К ним лепились утлые гробики кораблей. Еще 4 станины пустовали. В сотню метров от последней чадила и искрила искореженная груда металлопласта, останки боевого модуля, который, по идее, был скрыт от Астлан камуфляжем. Из-за края глазури в небо неслись пунктиры убийственных трасс. Огонь вели 3 зенитные батареи. Миг, и на изображение наложилась светящаяся схема, показывая расположение беспилотников, зависших над космодромом. Трассы упирались точнёхонько в 2 снижающихся модуля, тщетно сились пробиться через защитные поля. Рыжий лисий хвост наискось мазнул по сфере. На месте ближнего модуля вспух багрово-черный клубок. Схема в этом месте вспыхнула красным, замерцала, и сквозь мерцание, означавшее сбой защиты, прорвалась гроздь кумулятивных снарядов, куроча броню, вгрызаясь в биоэлектронные потроха машины. Мигнув, камуфляж отключился. Полыхнул 2-й взрыв. Дымя и разваливаясь в воздухе, модуль рухнул на фермы старт-комплекса. К чести контр-адмирала Вандер Вейден не колебался ни секунды. Ларгитасис, по части хладнокровия, он не мог тягаться с гематрами. Но когда командующий отдавал приказ, голос его не дрогнул ни на йоту. С чего бы? Противник сбил пару машин. Что это меняет в стратегии высадки? Приказываю немедленно перейти к фазе 1.
Есть перейти к фазе 1.
Надо же, удивился Вандер Вейден. Координатор исхитрился обозначить в конце фразы восклицательный знак, что для уроженца Элула равнялось подвигу. Похоже, капитан-лейтенант прошел разнообразную подготовку, включая армейский набор интонаций. «Поразить заданные цели! Всем боевым модулям огонь!» Без команды операторов модули не ответят на огонь зениток. Так и будут висеть в воздухе раздражающими мишенями. За оставшиеся 2 минуты с космодрома успеет передать сигнал тревоги. И преимущество неожиданности ухнет коту под хвост. Не то чтобы это имело принципиальное значение, но опыт подсказывал Вандер Вейдену. Ответный удар в данной ситуации – оптимальное решение. Втайне контр-адмирал был даже рад. Он служил в ВКС Лиги 12 лет и усвоил по самые гланды. Бюрократам из Совета проще откусить себе яйца, чем атаковать первыми. В особенности, когда есть шанс, что факт агрессии будет предан огласке. А такой шанс, господа хорошие, есть всегда. Хочешь принудить упрямца к миру, а достаточный повод ускользает? Устрой провокацию. Пусть объект умиротворения первым полезет на рожон. Пусть он, дикарь кровожадный, выглядит агрессором в глазах возмущенной общественности. С этого момента ты — сама оправданность и целесообразность. И белое перо в заднице. Да, Вандер Вейден имел на руках письменный приказ Совета, дающий контр-адмиралу чертову уйму полномочий. Да, адмиральскую фуражку этот документ в случае разбирательств прикрывал лучше, чем слой термосила. И фуражку, и голову, которая фуражку носила. Знаете ли, с большим достоинством, но все-таки кирпичики очень удачно сложились в штабелек. Астлане открыли огонь первыми, и это было зафиксировано аппаратурой слежения. «Теперь живем, теперь любите нас грязненькими», — контр-адмирал усмехнулся. Он не сомневался, чрезвычайным и полномочным, в гроб их через кабину, легачам из Совета понравятся его выводы. «Политика! Фак ее заешь!» «Снять камуфляж с кораблей группировки!»
«Есть снять камуфляж!»
«Уничтожить все орбитальные объекты противника!»
«Есть уничтожить!»
С удовлетворением ребенка, любующегося новогодней иллюминацией, Вандер Вейден смотрел, как в космосе тут и там вспыхивают россыпи плазменных солнышек. К счастью, пилотируемые объекты на орбите Астлантиды в данный момент отсутствовали. Меньше жертв, лучше имидж. А если подать гуманизм под нужным соусом, да с моченой брусничкой, то то это уже не имидж, а репутация. На планете без потерь не обойтись. Без потерь со стороны местных, поправил себя командующий. Ничего, сведем к разумному минимуму. Тут мы с госпожой политикой в одном окопе. Родной матери Вандер Вейден не признался бы, что в последние годы стал плохо понимать, кто он. Солдафон, дипломат или хитро выгнутый монстр, сшитый из обоих уродов сразу. Солнышки выцвели, поблекли, погасли.
Орбитальное пространство зачищено полностью.
Принято. В дальнейшем докладывать только о внештатных ситуациях.
Есть докладывать.
И о завершении этапных фаз операции.
Есть.
Не дослушав, Вандер Вейден вернул в сферу изображения объекта С-01. Как там идут дела? Дела шли бодрым маршем в ногу, радуя военный глаз. Пелена жирной копоти заволокла небеса. День обернулся поздними сумерками. Ближайший стартовый комплекс превратился в вулкан. Ввысь на сотню метров взлетели горящие обломки. Гигантский факел ударил в зенит. Это взорвались топливные баки ракеты-носители. Соседний комплекс оплывал сугробом под лучами летнего солнца. Из блестящего горба металла, расплавившегося быстрее, чем мороженое в июльский зной, сиротливо торчал, медленно заваливаясь на бок, кусок раскаленной до красна фермы. Горело взлетное поле, уступало жару термостойкое покрытие, растекаясь фиолетовыми лужицами. Из трех батарей лишь одна продолжала вести огонь. Жить ей осталось считанные секунды. Залпы плазматоров и тяжелых излучателей методично накрывали объект за объектом, превращая космодром со всеми его сооружениями и защитной периферией в полыхающие руины. На взлетном поле в стороне от гибнущих старт-комплексов разверзся широкий черный провал, дыра в преисподнюю. Великий космос! Контр-адмирал Вандер Вейден порадовался, что еще способен удивляться, а значит, молод душой. Он точно знал, вооружение ударных модулей не способно проломить в покрытии такую дырищу. Да и не было у модулей дурацкой задачи дырявить взлетное поле. Из провала, усиливая сходство с дверью в ад, вырвались клубы дыма и языки пламени. Клювом птенца, взламывающего скорлупу, выметнулся острый металлический нос. И наружу, быстро набирая разгон, поползла блестящая граненая конструкция. Вместо птенца рождался карандаш исполина. Сам дьявол решил взять происходящее на заметку.
На объекте С-01 зафиксирован старт космического корабля.
Вижу. Корабль пилотируемый, отметил контр-адмирал. Что ж, парни, вам не повезло. На орбите висит табличка «Астланам вход воспрещен» и большой амбарный замок. А иначе зачем бы мне лупить по космодромам? Уничтожить.
Есть уничтожить.
Словно услышав приказ Вандер Вейдена и вознамерясь ему помешать, в голосфере зашевелилась поверхность планеты. За границами взлетного поля дрогнули и раскрылись, обнажая сверкающее нутро, земляные бутоны, холмики, поросшие щетиной жухлой травы. Окутываясь дымом, взрываясь смерчами пыли, они извергали из себя убийственные плевки ракет. Одна за другой ракеты, словно гвозди под молотком умелого плотника, вколачивались в защиту модулей, сбивая прицел, ослепляя, не позволяя сделать точный выстрел по стартующему кораблю. Карандаш восходил на небо, зажат в пальцах из огня. Его очертания в сфере плыли и искажались, словно у птицы, окунувшейся в полуденное марево. Изображение выцвело, поблекло, мигнуло, исчезло, возникло снова, размазавшись на дюжину фантомов. Будь система видеонаблюдения способна напиться в дрободан, эффект выглядел бы именно так.
Корабль противника ставит массированные помехи во всех диапазонах. Природа помех не ясна. Точное наведение невозможно.
Огненные пальцы сомкнулись, превратились в узкий фонарный столб. Размытый силуэт прянул ввысь, пронзил облака. Земля под ними расцвела сияющими шарами плазменных взрывов. Когда они угасли, на месте бутонов дымились оплавленные по краям воронки, выжженные змеиные гнезда.
Докладываю, объект С-01 полностью уничтожен. Глубокое сканирование не обнаружило под поверхностью других кораблей противника. Стартовавший корабль выходит в верхние слои стратосферы. Возможное вооружение. Ракета с ядерной или термоядерной боеголовкой. Приблизительный расчетный курс. Вероятность...
Прорвались, улыбнулся командующий. Люблю героев. Всем кораблям первой линии. Боевая готовность номер один. Контр-адмирал сверился с расчетным курсом Астлан. Координатор. Прямую линию с фрегатом Махаратха.
Фрегат Махаратха на связи.
Каперанг Пхимасена... Вандер Вейден не стал ждать, пока капитан Махаратхи отрапортует. Зря, что ли, Пхимасена, старый лис, еще на этапе планирования операции мечтал о таком раскладе. «Герои на подходе. Сделайте мне красиво, Каперанг. Я на вас рассчитываю». Сигнал тревоги застал полковника Наполцина в офицерской столовой. Не успели. Единственная мысль билась в голове полковника, словно камень в колебасе, когда он живым снарядом несся по коридору в центральный пост космодрома. Казалось, еще чуть-чуть, и полковник взлетит, выйдет на орбиту без корабля и скафандра, в одном мундире с орденскими ромбами. На столе сиротливо остался стоять поднос с любимым лакомством на полцина. Жарким из мяса зеленые гуаны в бобовой подливе с перцем. «На нас идут 7 неопознанных объектов. На запросы не отвечают. Высота 11500, скорость 4300, азимут 6311», — не оборачиваясь, доложил дежурный. «Расчетное время подлета...» Наметанный взгляд на полцина скользнул по экранам радаров. «Засечек нет», — хрипло выдохнул полковник. На миг он почувствовал облегчение. «Ложная тревога. Обычные радары их не берут, спасибо этой штуке». Дежурный подвинулся, освобождая полковнику место рядом с собой. По трапециевидному экрану с двойной координатной сеткой ползла компания размытых кровавых клякс. 4 крупных жирных твари и 3 гадины поменьше. Экспериментальная система слежения «Уецк-Йотль», установку которой закончили неделю назад, себя оправдала полностью. «Не успели», — в последний раз стукнул камень колебас. «Заткнись», — велел паникеру Наполцин. «Тлапетлантли не прошел финальную предстартовую диагностику. Демон Цидзимитль, сожри всех диагностов! Экипаж все 10 раз перепроверил. Системы в норме, баки носителя заправлены топливом под завязку». «Связь с командованием!» «Связи нет, господин полковник!» «Срочно! Мне нужно разрешение на взлет!» «Связи нет!» Каждая секунда была на вес золота. «Нет, значит нет!» «Предстартовая готовность Тлапетлантли 5 минут! Запуск всех систем немедленно!» «Господин полковник, это трибунал!» «Трибунал? Да я расцелую судей, если вернусь!» «Я встану к стенке, распевая крошку Чу. Хотите, чтобы они сожгли Тлапетлантли на старте?» «Вы думаете?» «Я уверен!» Лицо дежурного отвердело. Встав, он поклонился Наполцину. «Счастлив был служить с вами». «Я тоже. Дай мне эти 5 минут, лейтенант». «Задержи их. Они считают себя невидимками?» «Разочаруй их. Бей на опережение. Тогда у меня будет шанс». «Я понял, господин полковник». Щелкнув переключателем, лейтенант забубнил в микрофон. «Дежурный вызывает начальника ПВО космодрома. Повторяю». Уже выскакивая в коридор, Наполцин активировал тревожный браслет на запястье. Сигнал экстренного сбора ушел к членам экипажа. Контрольное время до точки сбора, шлюз тамбура номер 1. 3 минуты. «Успеют. Куда они денутся?» Он бежал, как в последний раз. Капитан Кипактли влетел в шлюз-тамбур за 17 секунд до контрольного срока. На ходу, бронясь хуже грузчика, капитан застегивал полетный комбинезон. Щеки кипактли пылали бешеным румянцем. «Еще и ругается», — с восторгом отметил наполцын. Под ребром кололо сапожницкое шило. «Вот это дыхалка!» «Экипаж, слушай меня! К космодрому приближаются летательные аппараты противника. Связи с командованием нет. Как старший по званию, я принял командование на себя. У нас 2 минуты, чтобы занять места в корабле и загерметизироваться перед стартом. Вопросы?» «Боевая задача?» Майор Чимолли и глазом не моргнул. «Экстренный вылет под огнем превосходящих сил противника? Да ну, пустяки!» «Вы бы схлестнулись со старухой Чимолли. Узнали бы, почем фунт лиха. Выйти на орбиту, обнаружить группировку сил вторжения и произвести ракетный пуск на поражение. Задача ясна?» «Так точно!»
«Шансов нет», — хотел сказать наполцын. 0,0. Ни на взлет, ни на выстрел. Возвращение. Полковник всегда был честен со своими людьми. Он стоял и молчал, и читал несказанное на лицах экипажа. Кипактли и Чимолли улыбались. Придуркам, намеревающимся жить вечно, не место в космических войсках. Сверху ахнуло. Сквозь многометровую толщу бетона и стали долетел низкий гул. Стены тамбура завибрировали. Мелко, противно. Как зубоврачебное сверло.
«Они атакуют космодром! За мной!»
И, откинув защитную крышку, наполцын всей ладонью ударил по кнопке открытия шлюз тамбура. Тяжелые створки из вольфрамового сплава с шипением поползли в стороны.
«Бегом!»
Он первым протиснулся между створками, не дав им разойтись до конца, и гулко грохоча магнитными ботинками по соединительному мостику ринулся к кораблю. В шахте выла сирена. Багровыми сполохами мигали лампы сигнализации. От натужного гудения компрессоров, пневмоприводов закладывало уши. Внизу, в сумрачной глубине, хвостовую часть носителя окутывали облака пара. «Жидкий азот», — поправил себя наполцын, поднимая рычаг запорного механизма. «Сброс излишков из систем охлаждения». Крышка мягко отошла в сторону. Дыша друг другу в затылок, трое космонавтов нырнули в люк. Капитан Кипактли, забравшийся последним, с усилием опустил рычаг, задвинул фиксатор, бросил взгляд на датчик герметичности.
«Порядок! Герметизация есть!» «По местам! Пристегнуться! Предстартовая готовность 30 секунд!»
«Есть предстартовая 30!» — откликнулся в шлемофонах голос дежурного.
«Обстановка на поле!»
«Ведем бой! Стартовые комплексы ангара и 2 батареи ПВО уничтожены! У нас остался последний резерв! 12 гнезд СРК по периметру! Задействуем их, когда вы будете взлетать!»
И после звенящей паузы.
«Удачи, полковник!»
«Удачи, лейтенант!» «Предстартовая готовность 10. Даю обратный отсчет. 9, 8.
На пульте один за другим загорались мягким светом ряды клавиш. Теплилось под потолком созвездие индикаторов. Жизнеобеспечение, заряд аккумуляторов, топливо, маршевые и маневровые.
2.
Щелкнул тумблер. Наполцын переключился на внутреннее управление системами корабля при отходе ферм.
1. 0. Поехали!
Оглянись. Никому и никогда полковник не молился так истово, как сегодня, врываясь в небеса верхом на бешеном коне, взывал к Мишка Атлюка Пьерукому. Словно в детстве, когда, пав ниц перед статуей бога звезд и войны, выпрашивал благословение на военную карьеру, он бормотал запекшимися губами.
«Оглянись! Дай ударить! Белый змей облаков! А там хоть что!»
«Прорвались, командир!»
— всхлипнул Кипактли. В целом он хорошо переносил перегрузки. Но голосовые связки в такие моменты не слушались капитана, и речь делалась похожей на плач.
«Идем по расчетной траектории»,
— без напряжения доложил майор Чимолли, тот еще битюк.
«До выхода на низкую орбиту 7 минут 20 секунд. Генератор помех включен на полную мощность».
«Уровень заряда в аккумуляторах?»
87%. При работе на форсаже хватит на 21 минуту».
«Держать полную мощность. По выходу на орбиту включить систему обнаружения «Икстилолотль» и приступить к поиску кораблей противника».
«Есть, командир».
7 минут четырехкратной тяжести — ерунда. У Наполцина это был 9-й выход на орбиту. Привык. 7 минут бездействия. Вот что нужно перетерпеть, стиснув зубы. Сейчас полетом целиком и полностью управляла автоматика. От экипажа требовался разве что контроль систем, да и тот — чистая формальность. Если что-то пойдет не так, если патрон, как говаривал отец Наполцина, профессиональный снайпер-диверсант, перекосит, об этом возвестят тревожный зуммер, мигание аварийных индикаторов и сообщение на центральном дисплее. Тлапетлантли был уникален. Эксперимент. Первый и единственный боевой корабль, он вобрал в себя последние достижения астланских технологий и кое-что, позаимствованное учеными у пришельцев. Усиленный корпус с новейшим жаропрочным покрытием. Полуторная, в сравнении с предшественником, мощность двигателей. Двойной запас хода. Лучевая пушка «Ксиух-Куатль». Мультидиапазонный генератор помех. Полковник был уверен. Именно он спас Тлапетлантли при взлете, не позволив чужакам захватить корабль в прицел. Система обнаружения «Икстилолотль». Младшая сестра Уэцкой Отли, установленного на космодроме. И, конечно же, МиГ-Вицтли-9, ракета орбитального базирования с разделяющимися термоядерными боеголовками. Дитя-монстр, которого Тлапетлантли нес в своем чреве. У Наполцина было все, что мог предоставить остров Цапель. Все, кроме надежды. Полковник боялся, что выбрал свой запас удачи, взлетев с горящего космодрома. Если их не собьют, если они выйдут на орбиту, если засекут противника и произведут запуск, слишком много «если» для благоволения белого змея облаков. И даже при таком невероятном фарте самое большее, на что мог рассчитывать Наполцин, это участь комара, успевшего куснуть десантника на марш-броске, прежде чем попасть под небрежный удар ладони. Да, боеголовок у МиГ-Вицтли 9. Да, при прямом попадании они уничтожат даже инопланетного колосса. Удалось же это экипажу Танату Йоха 3 из обычной баллистической пушки. Но пришельцы — солдаты, как и сам Наполцин. Преступно считать их глупее себя. На месте чужаков, обладая столь совершенным оружием, полковник просто расстрелял бы боеголовки с безопасного расстояния, и Тлапетлантли за компанию. Лучевой залп, и вместо единственного боевого корабля острова Цапель, вершины астланских технологий, поплывут в космосе, медленно остывая, облака ионизированного газа.
«Отделение второй ступени. Выходим на орбиту».
Гул двигателей резко смолк. Тяжесть исчезла рывком, как всегда. Невесомость, тишина. Словно люди оказались в открытом космосе без скафандров, но волей богов остались живы. Черный снег бездны за иллюминатором, колючие искры звезды. «Приступить к поиску!»
«Командир, есть засечки!»
Икстилолотль не понадобился. Обычный радар выдавал десятки засечек. Корабли противников отключили маскирующее поле. В камуфляже больше не было необходимости. Вторжение началось. Генератор помех работал на полную мощность. Видят ли их пришельцы? Возможно, как раз в эту секунду Тлапетлантли захватывают прицелы орудий, перед которыми вся военная мощь Астлантиды — меч из пластика, щит из картона. «Даю координаты главной цели. 2743-154-00».
«Координаты введены».
«Даю координаты сопутствующих целей».
«К приему готов».
«Цель номер два. Цель номер три».
«Координаты введены». «Почему они не стреляют? Не двигаются с места? Не предпринимают ответных действий? Ждут? Чего?»
«Сейчас они дождутся. Захват целей».
«Есть захват целей».
«Коды запуска».
«Введены».
«Синхрон после счета три».
«Есть синхрон».
«Два, три, пуск».
Тлапетлантли едва ощутимо качнуло. С подвыванием сервомоторов, неслышным в рубке, раскрылось брюхо корабля. Вытолкнутая пневмоприводами из материнской утробы гигантская акула Миквитсли-9 поплыла во тьму космоса, отдаляясь от корабля. А потом из маршевых сопел ударили факелы ослепительного белого пламени, и ракета ринулась вперед, набирая крейсерскую скорость. Противник по-прежнему не стрелял. «Время до цели!» — Наполцин вытер ладонью вспотевший лоб.
6 минут 45 секунд.
«Все», — подумал Наполцин. «Я сделал все, что мог. Теперь курорт, отпуск, обзор достопримечательностей, термоядерные взрывы, многократно усиленные неадекватной реакцией континуума, и ответный убийственный залп. Полковник позволил себе маленькую талику надежды. В конце концов, он славно потрудился, прежде чем лечь на этом пляже с биноклем в руках. Пусть бы головки сработают первыми. Он очень хотел это увидеть.
2 минуты до цели.
Ну же!
1 минута до цели.
Засечки на экране радара дрогнули. Брызнули в стороны, прочь от светлячка астланской ракеты. Слишком быстро. Полковник бросил взгляд на колонку параметров, ползущую по краю дисплея, и скрипнул зубами. Корабли пришельцев с места развили такую скорость, какую ракете не набрать даже на пике форсажного разгона. «Принудительный отстрел боеголовок!» Он понимал, бесполезно, но ничего не делать было выше его сил.
«Есть принудительный!»
И через 5 секунд, долгих как 5 веков,
«Отстрел не произведен. Ракета на команду не реагирует».
«Повтор». Время тянулось, горчило. «Не время, жевательная смола с хиной».
«Отстрел не произведен. Сигнал не проходит».
«Причина?»
«Причина неизвестна. Мы не можем передать команду ракете».
Светлячок Миквитсли тускнел на экране. Ракета уходила в бездны космоса, потеряв цели, ослепшая и оглохшая. «Курс на объект номер 1. Координаты 31-09-161-20. Полная крейсерская скорость».
«Ввожу курс».
«Лучевую пушку к бою».
«Есть пушку к бою».
Майор успел ввести координаты, а капитан активировать боевой пульт, когда рядом с Тлапетлантли из темноты материализовалась тускло блестя туша вражеского звездолета. «Огонь!» Если верно то, что говорил консультант из ЦЕКИ на экспресс-курсе по огневым контактам в космосе, сейчас оба корабля исчезнут в плазменной вспышке. По крайней мере, хоть кого-то удастся забрать с собой. Повинуясь рукоятке разворота, ствол лучевой пушки описал дугу, и Кипактли без колебаний вдавил гашетку до упора. Полковник знал, в космическом вакууме когерентный луч невидим, и все же он подсознательно ожидал какого-нибудь эффекта, прежде чем миллионоградусная вспышка испарит металл и плоть. Ничего не произошло. За миг до выстрела неуклюжий на вид противник плавно скользнул вниз, под днище Тлапетлантли, уходя в мертвую зону. Пушка сработала штатно, но луч пронзил пустоту. Со стороны днища послышался ляск. Тлапетлантли тряхнуло. «Принудительная стыковка!» — оскалился Наполцин. «Взяли на абордаж, как древний парусник!»
«Живьем берут!»
— кивнул Чимолли. Не сговариваясь, все трое впервые пожалели, что космонавтам
не положено личного оружия. В кого стрелять в маленьком орбитальном корабле? Друг в друга? Уставы пишутся кровью. Но устав космических войск Астлантиды, похоже, никогда не будет написан. Скоро писать его станет не для кого, а главное некому.
Навалилась тяжесть, невозможная в открытом космосе. Искусственная гравитация на острове Цапель оставалась фантастикой даже для самых смелых физиков-теоретиков.
«На что я надеялся?» — задохнулся полковник. «Они обогнали нас на сотни, на тысячи лет! Какой тебе шанс, придурок?»
Сила тяжести была такой же, как на Земле. Полковник начал отстегиваться. Он деловито осматривал рубку в поисках чего-нибудь, что можно было бы использовать в рукопашной.
«Ящик с инструментом! Там должен быть гаечный ключ и длинная отвертка!»
«Это смешно только поначалу, когда представляешь свою клоунаду, а потом, когда отвертка входит под ребро, становится не смешно». Рядом, бормоча проклятия, отстегивались майор с капитаном. Тонкий, как игла, рубиновый луч прорезал пол рубки. Едва не задев ноги майора Чимолли, луч мышью побежал по полу, описывая замкнутую кривую. Кусок металла тяжко ухнул вниз в технический отсек. Послышался гулкий удар. Секунда, и из проема рдеющего по краям раскаленным металлом выпрыгнул чужак. «Чистый тебе демон Дзидзимитль из табакерки с сюрпризом!» На гостя не было ни скафандра, ни шлема, только облегающий комбинезон. Красно-желтый с серебристыми вставками, украшенный множеством карманов и клапанов. В едва заметном мареве, которое окружало чужака, одетого клоуном, плясали голубые искры. На бедре закрытая кобура с пистолетом. В правой руке. «Живыми!» — полковник судорожно сглотнул. Добраться до отвертки он так и не успел. «На кой мы им сдались живыми-то?» В руке клоун сжимал темно-зеленый цилиндр. Горловина, сужаясь к концу, оканчивалась черной нашлепкой взрывателя с предохранительной сеткой и металлическим кольцом. Ручная граната. Стоило прятаться под маскполем, брать тлапетлантли на абордаж, проникать внутрь, чтобы покончить с экипажем таким варварским способом. Не проще ли было расстрелять корабль на полцина с безопасного расстояния? Полковник едва не расхохотался. «Хорошо. Логика чужаков извращена. Тебе-то какая забота, офицер?» Из дыры в полу возник второй клоун. За ним третий. «Что они делают? Решили погибнуть вместе со стланами? Или для них взрыв безопасен?» Чужак с гранатой ухмылялся во всю пасть. Издевался. Тянул резину, гад, вместо того, чтобы честно дернуть за кольцо. «Броситься на него? Попытаться завладеть гранатой? А смысл?» Клоун шагнул к наполцину.
«Ну, давать ты, коллега!»
Улыбка его стала еще шире, хотя это казалось невозможным. Слова мало соответствовали движениям губ. «Переводчик», — подумал наполцин, отступая, — «скрытое устройство?»
«Молодец! Есть!»
От избытка чувств клоун свободной рукой хлопнул наполцина по плечу. Двое других сунулись к Чимолли и Кипактли. «Руки крутить? Вязать? Нет! Обниматься?»
«Здорово, наш модуль глаз отвести! Уважать?» «Все воин-братья! За братство воин!»
Клоун дернул кольцо гранаты. «Вот и все», — понял наполцин. «Сейчас Тлапетлантли превратится в братскую могилу». Из горлышка гранаты ударила струя шипучей пены.
«Бокал! Бокал давать!»
Откуда-то взялись шесть бокалов. В них плеснуло игристое вино, стреляя колкими пузырьками. Граната оказалась бутылкой. Полковника ввела в заблуждение форма изделия. На острове Цапель не делали бутылок солярной формы, только боеприпасы.
«За встреча! За дружба, воин! За братство! До дна!»
Вино щипало язык. Вкус был непривычным. Наполцин не назвал бы его неприятным, скорее странным. На острове Цапель не росло похожих фруктов.
О чем он думает? Какая ерунда? Или это чужое вино так на него действует? Клоуны расположились на полу рубки, вынудив Астлан присесть рядом. Тыкали кулаками в грудь, в бока, жали руки, ухмылялись, болтали без умолку. Взорвалась пеной вторая бутылка. — Вы взяли нас в плен? — выдавил полковник. — Зачем плен? Гости есть вы. На наш корабль лететь. Все показывать мы вам. Банкет гулять.
— Банкет?
— Да, не воевать хотеть. Помогать. Корабль сохранить. В музей ставить, да.
— В музей, — горько вздохнул полковник. Колючее вино шибануло в нос. Выпитое, усталость, пережитое потрясение — все слилось в оглушающий коктейль. Перед глазами роились блестящие мушки. Полковник тряхнул головой. Мушек поубавилось, но до конца рой не исчез. Они хлопают нас по плечам, восторгаются, зовут на банкет. Взрослый дядя зашел в песочницу. Малыш бросился на дядю с игрушечным мечом. Дядя умилился. «Какой храбрый мальчик! Молодец!» И вручил герою конфету. От чистого сердца. Хотелось застрелиться.
Отлично. Вандер Вейден был скуп на похвалу, но сейчас он готов был расцеловать даже стаю туловых крыс, принеси крысы, такие новости. Контр-адмирал не мог оторвать взгляда от интегральной записи, снятой с микрокамер абордажной команды. В демонстрационной сфере десантники Махарадхи пили шарма-мускат-раже с астланскими космонавтами, провозглашая тост за тостом. Каперанг Пхимасена отличался редкой исполнительностью. Просили сделать красиво, получите и распишитесь. Сам Пхимасена в эту минуту расписывался в платежной ведомости, зачисляя на свой банковский счет кругленькую сумму от Шарма-Блие за рекламу их продукции. Как для Пхимасены, Гипер заработал очень вовремя. Просто замечательно. Минимум монтажа, и можно отправлять в штаб-квартиру совета. Уверен, им понравится. Сандерсон, займитесь.
Когда разверзлись небеса, в специализированном кабинете, расположенном на третьем этаже 107-й школы, бывший 8-й, на окраине Костика, шел урок начальной военной подготовки, и Алотли сидел за предпоследней партой у окна. Военрук, майор в отставке по прозвищу Равняйс, как раз завершал показ неполной разборки сборки малокалиберной винтовки ТИГ-12. С масляным щелчком он вставил затвор на место и зафиксировал. Передернув, отвел назад стебель, демонстрируя пустой патронник. Коробка патронов, отблескивающих золотистой латунью с темно-серыми головками пуль, лежала у учителя под рукой. Он уже потянулся к коробке, чтобы продемонстрировать заряжание-разряжание, и тут с небом случился малоприятный казус. За окном полыхнуло так, словно из-за гаражей воинской части номер 108. Расположенные метрах в 300 от школы, вдруг вынырнуло солнце. Там что-то взорвалось, и Алоутли сунулся к окну. Осыпаясь с облаков, будто новогодняя канитель, вниз падали молнии. Нет, не молнии. Слепящие, ровные, как ниточки, лучи вперемешку с мохнатыми сгустками огня. Гаражи и казармы, и ангары с БТРами. Их было хорошо видно из окна кабинета. Весело горели. А небесное пламя все рушилось и рушилось на землю. Словно там, встав в полный рост на сизой туче, грозный бог огня Шиутикутли гневался на нерадивых армейцев.
— Отойти от окон! Быстро! — рявкнул военрук.
В прокуренном хриплом голосе майора прорезалась внезапная сила, и Алотли подчинился раньше, чем успел что-либо сообразить. «Класс, слушай меня. Сейчас мы спокойно и организованно покидаем здание. Действуем по плану пожарной эвакуации. Спускаемся по ближней лестнице. Выходим через главный вход. Идем быстро.
Ворон не ловим, но и не бежим. Никакой паники, всем ясно? Первый ряд, на выход!» Когда к двери потянулись ученики со второго ряда, снаружи грохнуло так, что просто ужас. Здание школы подпрыгнуло, будто жаба, дребезжа старыми перекрытиями. Зазвенели разбитые стекла, осколки брызнули на пол. И Алотли и сам не понял, как оказался под партой. «Склад боеприпасов», — запоздало сообразил он. «Ох, и рвануло!» «Третий ряд! На выход!» «Пришельцы! Про них и по телеку, и по радио долдонят. Вторжение! Сейчас, равняясь, погонят нас в бомбоубежище. Всю войну там и просидим, как горох в стручке!» Беззвучно хихикая, и Алотли остался под партой. «Куда все, туда и я! Дисциплина встать в строй! Это было не для него. Классный час! Ага, как же! Только его и видели. В киношке показывали бойцов космоса. Классное кино, не классный час. Ну, влетело. В первый раз, что ли? И Алотли привык. За драку с Матлалом ему тоже влетело. И за петарду в кабинете физики. И за игуану на школьной дискотеке. Все вышли?» И Алотли затаил дыхание. Пауза, скрип половиц. Быстрые шаги. Дальше. Тише. За окном опять рвануло. И Алотли обождал еще пару секунд и выбрался из-под парты. Выглянул в окно. Рама скалилась клыками осколков. Не порезаться бы. Военчасть накрыла тучи черного жирного дыма, как от горящей смолы. В брюхе тучи мелькали оранжевые сполохи пламени. Огненный ливень с небес утих, лишь вспышки, редкие и короткие, время от времени прицельно били по каким-то невидимым из-за дыма объектам. В бойцах космоса горело круче. В кино пришельцы сразу после бомбардировки высадили десант. Значит, скоро и тут объявятся. В фильме «Тлот или Румли» подобрал автомат убитого солдата и такого жару этим уродом задал. Первого завалил из засады, а потом из его лучевой пушки. И Алотли окинул взглядом опустевший класс. На столе военрука скучала забытая винтовка. Рядом лежала полная коробка патронов. 50 штук. Вот растяпа. А еще майор. Правда, в отставке. Мелкашка, конечно, не автомат. Зато из тика и Алотли уже стрелял. 3 раза в школьном тире. Сдал норматив на отлично. 65 из 70. Тут главное по-тихому завалить первого, как Тлотли Румли. Добраться до лучевой пушки. Школьный чердак. В школе и Алотли знал все входы-выходы. И обзор с чердака зашибись. Самое то для засады. Главное, чтобы никто из учителей не засек раньше времени. Погонят в бомбоубежище. Винтовку отберут. С осторожностью мышкующего лиса и Алотли выглянул в приоткрытую дверь. В коридоре было пусто. Вдоль стен гулял ветер, на досках пола, натертых воском до глянцевого блеска, блестели россыпи стекла. Отлично! С винтовкой в руке и коробкой патронов в другой, и Алотли выскользнул из кабинета, нырнул за угол, вихрем взлетел вверх по лестнице, откуда-то тянуло дымом и гарью. Наверное, от горящей части через выбитые окна принесло. Чердачную площадку перегораживала решетка. Замок на ней был одно название. Его открывали все, кому не лень. Ключом от квартиры, гвоздем, отверткой, разогнутой скрепкой. Сгрузив оружие у решетки, и Алотли достал перочинный ножик. 10 секунд, и замок сдался. Пыльные сумерки чердака. Косая полоса света из слухового окна. Распахнуть створки, выглянуть. Улица, ближние дома, старые, двухэтажные. Пылает военчасть. Огороды вдали сменяются полями. Убегает к горизонту серо-желтая лента шоссе. Все как на ладони. Десант пришельцев запаздывал. И Алотли подтащил к окну пару старых ящиков и продавленное кресло. Когда пацаны курили на чердаке, кресло каждый стремился занять первым. Сейчас конкурентов не было, и Алотли расположился с комфортом, как настоящий снайпер на позиции. Зарядил винтовку, положил ее на ящик слева от себя, коробку с патронами на ящик справа. Проверил, легко ли дотянуться до оружия, как делал этот Лотль Румли, карауле уродов. «Порядок! Еще бы оптический прицел! Хотя бы бинокль!» Сильнее потянуло гарью, и Алотли вгляделся в чердачный сумрак. Под низкими сводами клубилась не пыль, как он решил вначале. Дым! Откуда столько? Неужели школа горит? Вот зараза! Менять такую хорошую позицию! Снаружи, нарастая, послышался басовитый гул. И Алотли выглянул в окно. Менять позицию было поздно. С неба спускалось десятка-полтора летающих тарелок. Больше всего и Алотли поразили их обтекаемые солярные обводы. Ничего подобного он не видел даже в кино. Ни винтов, ни реактивных струй. Без видимой причины тарелки плыли по воздуху, снижаясь. Воздух вокруг них дрожал, как над разогретым асфальтом в летний день. Антигравитация. Тарелка поменьше приземлилась напротив школы на пустыре между сапожной мастерской дяди Цельцина и нотариальной конторой. И Алотли схватил винтовку, прикинул расстояние, метров 150, выставил прицельную планку и крепко, как учили, прижал приклад к плечу. Сердце заполошно бухало в груди. В животе ворочался, подтаивая снежный ком. Ладони вспотели, и Алотли по очереди вытер их о рубашку, стараясь успокоить дыхание. Опустился трап аппарель. В борту тарелки открылся темный проем. Из него вереницей потекли десантники в камуфляжных комбезах и шлемах. С лучевыми, а какими еще? Пушками наперевес. «Вот такая нам и нужна. Главное дождаться, чтобы один урод откололся от остальных». Снизу от входа в школу неслись крики. Я, Лотли, слышал их давно, просто не сразу обратил внимание. «Выводите, выводите их скорее!» «Осторожно!» «Пожарную! Вызовите пожарную!» «Не могу дозвониться, связи нет!» «Назад, кому я сказал!» «Отошли, все отошли!» В лицо пахнуло уже не гарью, крепким жаром, едким дымом. И Алотли заперхал, мазнул ладонью по слезящимся глазам. Проморгавшись, он увидел, как к школе бегут трусцой четверо вражеских десантников. На вид они были совсем как люди, но это были не люди, пришельцы, захватчики, враги. А под школой люди, свои, и оружие только у него одного. И Алотли прильнул к прицелу, старательно совместил мушку с прорезью. Поймал в прицел ближайшего урода, затаил дыхание, едва не зашелся в кашле, но сдержался и плавно, как учил, равняясь, надавил на спуск. Кажется, пришелец слегка дернулся. По груди его рассыпался веер блекло-голубых искр, и Алотли был уверен, что не промахнулся, или все-таки... «Прицел! Враги близко, а он забыл перевести планку!» Он лихорадочно передернул затвор, выбрасывая пустую гильзу, вставил новый патрон. Пальцы дрожали, когда Алотли передвинул планку на 50 метров и снова прильнул к винтовке. Пришельцы, считай, добрались до мертвой зоны, следовало поторопиться. И Алотли выстрелил. Урод однозначно вздрогнул. Взгляд его уперся в чердачное окно. И Алотли отшатнулся. «Засекли?» «Сейчас как шарахнет из лучевика?» Урод медлил. «Может, все-таки не заметил?» И Алотли, пригибаясь, чтобы не засветиться по-глупому, перезарядил винтовку. Пули не ранили врагов. Броня? Надо стрелять в голову, как в фильме про оживших мертвецов. Пришельцы не мертвецы, у них шлемы. Мысли путались. В горле застрял колючий еж. В клубах дыма, заполнившего чердак, мелькнули охристые сполохи пламени. «Ничего, успеем. Лестница рядом. Завалим хоть кого-нибудь и ноги в руки».
«Вниз, скорей!»
громыхнул снизу жутковатый, искаженный мощным усилением голос.
«В дом, здание, пожар! Вниз стрелять не будем мы!»
«Ага, как же! Так и Алотли и поверил!» Вскинув винтовку, он отшвырнул ногой кресло и распрямился. Макушка со всего маху въехала в ребро балки. И Алотли зашипел разъяренным котом и забыл про боль, потому что напротив него, рукой подать, в воздухе висела открытая платформа. Низенький урод сидел за пультом управления, а урод высоченный, подавшись к борту, смотрел прямо на Алотли.
«Спускаться!»
— махнул рукой чужак. И улыбнулся сквозь прозрачный щиток шлема.
«Умри!»
— отчаянно взвизгнул Иолотли. Выстрел прозвучал жалко и нелепо. Иолотли целился в лицо уроду. Он не сомневался, что попал, но умирать пришелец и не думал. Он лишь нахмурил брови, да еще погрозил Иолотли пальцем. Точь в точь, как зауч на Чихуатль.
«Глупый есть ты! Лезь сюда скорей!»
Иолотли бросился к чердачной двери. Навстречу дохнуло таким пеклом, что он попятился. Путь к отступлению был отрезан. «Бегом!» — подумал Иолотли. «Прорвусь!» Ноги не слушались. Ноги знали, что их обгорелые кости не добегут и до второго этажа. Сзади, перекрыв свет, льющийся из окна, мелькнула страшная тень. В уши ударил звон стекол, треск рам, отрываемых с мясом. Забыв обо всем, Иолотли метнулся в дым и гарь, споткнулся, упал, рассадив локоть. Руки клещи ухватили его поперек туловища, вознесли над захламленным горячим полом. Иолотли не сопротивлялся, обмякнув в хватке пришельца. Силы кончились, будто патроны. Он проиграл. У него была винтовка и отличная позиция. Он ничего не смог. Ничего.
Горло рвалось от надсадного кашля.
Было унизительно содрогаться всем телом, словно девчонка Плакса, в надежной хватке пришельца. Но Иолотли не мог с собой совладать. Он наглотался дыма. Перед глазами мелькнуло небо. Могучим прыжком урод взлетел в воздух, придерживая Иолотли, и ловчий акробата приземлился на платформу. Кивнул напарнику. «Летим, мол». Платформа заложила вираж. У Иолотли аж дух захватило. Он никогда не летал, даже на самолете. К сожалению, полет оказался недолгим. Платформа мягко приземлилась перед главным входом в школу, и пришелец с рук на руки сдал Иолотли военруку. Равняясь, торчал здесь, живой и здоровый. И учитель труда, и географичка, и зауч на Чихуатль, и весь их класс, и куча малышни. Иолотли растерянно огляделся. Он искал и не находил убитых, но хотя бы раненых. Нет, лишь над парочкой чумазых от сажи старшеклассников, усаженных редком, хлопотали двое уродов и школьная медсестра Тиуикуи. Под веками поселился жгучий зуд. Мир расплылся в кляксу. Иолотли потер глаза кулаком и глянул в сторону воинской части. Там дымились оплавленные руины. Не уцелела ни одна постройка. Даже забор с колючей проволокой исчез напрочь. Так выжигают осиные гнезда. Слезы высохли. Иолотли скрипнул зубами и отвернулся. На записи бравый десантник ВКС Лиги с мальчишкой-тузиком на руках лихо прыгал с крыши горящего здания на платформу. «Отличный материал!» На заднем плане чудили развалины уничтоженного объекта. Это лишнее. Капитан Сандерсон изменил ракурс, и развалины пропали из кадра. Так гораздо лучше.
Контрапункт. Ндоли Шанвури. Дочь папы Лусера. На днях.
Помнится, я хотел умереть на манеже во время представления. Я был молод, энергичен. Если думал о смерти, то оценивал ее в категориях прекрасного. Оркестр играет марш,
Звенит медь труб, я сползаю в опилки под копыта коню. Друзья закрывают меня от публики, и клоуны, верные друзья-клоуны, отвлекают зрителей остроумными репризами, пока униформа тащит мой бездыханный труп за кулисы. От таких мыслей мне становилось хорошо. Я жег жизнь, что называется, с двух концов, и завершение виделось мне в бравурных тонах. Я не заметил, когда стал думать иначе. Мысли о смерти начали раздражать. Марш смолк, гримасы клоунов сделались предметом профессионального сравнения. Умереть, если и хотелось, то дома, в глубокой старости, в кресле с ногами, укрытыми шерстяным пледом, стаканчик бренди, скрипучая веранда, вид на закат. Не скажу, что от таких мыслей мне становилось хорошо, скорее уютно. Так засыпаешь под шум дождя. Сейчас я стар. Я вообще не хочу умирать. Ни в опилках под марш, ни в кресле со стаканчиком в руке. Какой вариант не предложи? Да хоть генералом Айкуменой в бою с помидорами-убийцами. Я, пожалуй, откажусь. Этот отказ будет самой смешной выходкой в моей клоунской, в моей потешной жизни. Кто бы ни пришел за мной, он зааплодирует. Из воспоминаний Луция Тита Тумидуса, артиста цирка.
Ваш пропуск, Биби.
Как всегда, Ангола. С улыбкой, характерной скорее для возбужденного подростка, чем для мужчины с седыми висками, охранник протянул ручной сканер к Ндоле. Если быть точным, к груди Ндоли, отчетливо выделявшейся под тонкой блузкой. Пропуск, пластиковая таблетка с чипом, лежал в кармашке, но охранник не торопился. Он начал движение снизу, оттуда, где грудь поддерживали чашки бюстгальтера, и, причмокивая, медленно вел сканер вплотную к телу дочери папы Лусера, словно любовник, исследующий губами вожделенную плоть. Даже когда тихий зумер уведомил, что с пропуском все в порядке, охранник остановился не сразу. «Ты доволен, Ангола?»
«В лучшем виде, Биби!»
Это была их обычная игра. Доли уже не помнила, как все началось. Ангола пошутил, не удержавшись на грани приличий. Она поддержала шутку, будучи в хорошем настроении. В любом случае, игра доставляла обоим одинаковое удовольствие. Сходить к психоаналитику? Пусть докопается до глубин, вскроет детские комплексы. Тихого дежурства, Ангола!
«Великих открытий, Биби!»
Не торопясь, Доля зашагала по аллее к главному корпусу. Центр «Грядущее», куда входил и филиал Института межрасовой генетики, располагался в Тихом парке. Часть здания была памятниками архитектуры. Ажурный кирпич, бледно-желтый и красный, стрельчатые окна, входные двери из черного дерева. Раньше Доля любила здесь гулять, если выпадала свободная минутка. Сейчас... Ей все раздражало. Это началось еще в звездолете. Приходилось сдерживаться, следить за собой, чтобы не нахамить стюарду без видимой причины. Доля надеялась, что раздражение исчезнет, едва ее нога ступит на землю Киты. Но родина не принесла успокоения. За время отсутствия молодой Вудуни кто-то злой и мстительный украл у Киты сердце, превратив родину в бессмысленный камень, несущийся в пространстве. А может, сердце украли у Ндоли? И мужчины, обычные виновники таких краж, были тут ни при чем. Это калант, это ломка после выхода в большое тело. Путешествовать в железной лоханке после того, как ходила по космосу пешком, ну хорошо, верхом, Ндоли не знала, почему под шелухой видела себя всадницей. Есть, пить, испражняться, словом вспомнить, что ты заложница физиологии. Неужели папа испытывает такое же чувство из Антиса, становясь слепым карликом? По возвращении из Тишри, выбрав свободное время, Доля дважды посещала отца. В первый раз папа был никакой, гнил на скамеечке под забором. Но потом к отцу заехал полковник, вернее, военный трибун Тумидус, и папа воспрял. Избил старшую маму, расколотил вдребезги любимый сервиз мамы средней, сделал с мамой младшей такое, что она до сих пор счастливо стонет во сне, и удрал к соседям, где заснул в будке цепного барбоса Куруруми. Свято блюдя законы гостеприимства, Барбос никого к папе не подпускал. Рычал даже на хозяина, живого бога, и скалил клыки в неприятной ухмылке. Сейчас папа сидит в обезьяннике, обыгрывая дежурных полисменов в шиш-хош. А мамы, соседи и куруруми писали заявление, отказываясь от всех мыслимых и немыслимых претензий. Доля ловила себя на мысли, что ей хочется того же. Выйти за рамки, пускай всего лишь за рамки социальных норм. Жалкое подобие выхода из тела малого в большое. Иллюзия, стакан безалкогольного пива в руках запойного пьяницы, но все-таки... Трибун Тумидус говорил, что это пройдет, стабилизируется, мутирует в привычку. Врал, наверняка врал, хитрый рабовладелец. Успокаивал новенькую дуру.
«Доброе утро, солнце мое!»
«Мэмбер Зикимо, рада вас видеть!»
«А уж я как рад!» Орангутан всплеснул руками, густо заросшими рыжим волосом. «Каждый ваш отъезд, солнце мое, я воспринимаю как мировую катастрофу. Каждый приезд...»
«Как мировую катастрофу», — подсказал Ндули. Она ждала, что Зикимо обидится, как минимум изобразит обиду, и огорчилась, когда ожидания не сбылись.
«В определенной степени», — согласился орангутан. «Вы на кафедру?»
«Нет, меня ждет Умсла».
«Это судьба», — Зикимо смахнул пылинку с белоснежного рукава. «Меня тоже ждет Умсла. Мы войдем к нему, солнце мое, плечом к плечу, как герои в пещеру дракона».
«Вынуждена вас разочаровать, коллега. Я войду первый, потому что вы, как истинный джентльмен, пропустите даму вперед. И как истинный джентльмен обождете в приемной, пока я не оставлю кабинет. У нас с координатором Умслы предполагается разговор с глазу на глаз».
«Пустяки». Странным голосом, так не похожим на его обычную скороговорку, откликнулся Зикимо. «Предлагаю компромисс, солнце мое. Я зажмурюсь, чтобы не мешать интимному с глазу на глаз, и войду, держась за вашу юбку. Это придаст мне отваги, а там уж пусть дракон решает, жрать нас вместе или порознь».
Удивлена и тоном, и словами, Ндоля повернулась к орангутану. Мэмбера Зикимо жевал нижнюю губу, так, словно в жизни не едал ничего слаще. В остальном он был спокоен. Впервые за все те разы, когда Зикимо встречался с дочерью папы Лусера наедине, без посторонних, орангутан не увещевал, не давал советы и не взывал к осторожности. От этого спокойствие веяло льдистым холодком. «Солнце», — повторил Ндоли. Как калантарий, она была вправе ждать от Зикимо взрыва эмоций, и сейчас была разочарована. Оставалось верить, что намек на космические похождения объекта страсти вернет орангутану в белом халате хоть часть его обычной заботливости. «Вы в курсе, что солнце Атлантиды — сердце? Я сперва не могла поверить».
Зикимо рассеянно отмахнулся. «Да хоть печень».
«Печень?»
«В последней стадии цирроза, солнце мое».
Нет, сегодня он был сам не свой.
«Вы беседовали с госпожой Руф. О чем?»
«Позвольте спросить», — мысленно добавил Ндоли. Пауза длилась, и Вудуни добавила обязательное для вежливых людей «здравствуйте». Умсла молчал, глядя на Ндоли из-под лобья. Дочь папы Лусера переставила «здравствуйте» в начало вопроса, заданного координатором, а «позвольте спросить» в конец. Ничего не изменилось. Умсла молчал, требуя ответа. В молчании невозможное дело. Отчетливо слышался звон металла, если угодно кандалов. Стало ясно, что никаких дополнений к сказанному не прозвучит. В напряженной позе координатора даже слепой прочел бы категорический отказ желать здоровья, а уж тем более спрашивать позволения. Умсла не просил, приказывал. «Я дважды беседовала с госпожой Руф». Без приглашения Ндоли прошла вперед, цокая каблучками, и уселась в кресло, стоящее напротив стола Умслы. За спиной Вудуни топтался смущенный Зикимо, чье присутствие уже ничего не меняло, да хоть хор певчих кастратов. Умсла позволил себе больше, чем следовало, не стесняясь в средствах. Теперь настала очередь Ндоли. «Мы встречались в ресторане на Ките, до моего отлета в кровь. Затем мы виделись на Тишри, в баре космодрома Бен-Санах. Вы что, следите за мной? Тогда почему бы вам не подслушать наш разговор, записать его и избавить меня от прямого хамства? Она ждала, что координатор отвергнет упрек в слежке. Станет извиняться, громоздить одно объяснение на другое, короче, вернется к привычной роли зануды. В конце концов, она сама записалась к Умсле на прием, искренне собираясь передать координатору слова Юлии Руф. Она летела на киту, 100 раз прокручивая в мозгу беседу с этой язвой, как Ндоли окрестила помпелянку. Обсасывала каждое слово, будто леденец, делала сокрушительные выводы, перетряхивала истины, как залежавшееся белье, и проклинала себя за детскую наивность. Унылый верблюд за столом кивнул без малейшего оттенка сожаления. «Да, следили», — читалось в кивке. «И что?» Кивнув еще раз, словно общался с умственно неполноценной, Умсла объяснился совсем не так, как предполагала Ндули.
«У дядюшки Марция запрещено вести несанкционированную запись».
«А санкционированную?»
«К сожалению, тоже. Аналогично в барах Бен-Санаха. Там такие барматуны, что не проломишься». «Повторяю вопрос. О чем вы говорили с госпожой Руф?» «Она спрашивала о ваших исследованиях?» «О наших исследованиях», — поправил Зикимо. «О наших, солнце мое».
Орангутан шагнул к стене и опустился на свободный стул. Зикимо разительно отличался от того человека, которого Ндоли себе вообразила, стоя к орангутану спиной. «Бес его дери, от влюбленного Майамбера не осталось и следа». Смущение, какое испытывает мирный служитель науки, став свидетелем конфликта близких людей, оказалось фикцией, плодом фантазии оскорбленной женщины.
«Хорошо», — Умсла вздохнул. Брови его встали домиком, тройная складка кожи подперла конек крыши. Чувствовалось, что отступление далось координатору большой кровью. «Начнем иначе. Чем вы занимаетесь, Биби Шанвури?»
«Это прелюдия к увольнению?»
«Ни в малейшей степени. Я имею в виду вашу научную работу».
«Вакциной», — отрезал Ндоли. «Я работаю над вакциной, и вы это прекрасно знаете».
«Цель вакцинации».
«Возможность противостоять клейму помпелианцев, иммунитет к рабству, сопротивление на физиологическом и психическом уровнях. Я имею в виду сопротивление успешное, выше стандартного порога. Этим занимались и до меня».
«Занимались?» — вмешался Зикимо. «В частности, ваш покорный слуга. Вы умница, солнце мое. Когда разработки единоразовой вакцинации зашли в тупик, это вы предложили курс прививок с коррекцией лоа-объекта».
«С модификацией».
«Извините, с модификацией. Я помню ваш доклад по динамике изменения лоа-помпелианцев от цивильного гражданина к военному, от военного к обученному службе в корсете, от корсетника к калантарию. От максимума силы клейма к минимуму, от мощи подавления к тонкости взаимодействий. Насколько я помню, вы предлагали встречную модификацию лоа-вудунов от минимального сопротивления к максимальному».
Брови Ндоли поползли на лоб. Впору было поверить, что дочь папы Лусера передразнивает координатора. «Вудунов?» — изумилась она. «Почему только вудунов? Мои разработки предполагают модификацию любого жителя Айкумены, от Брамайна до Варвара. Вы что, хотите сказать?»
«Не отвлекайтесь», — велел Умсла. «Проблемы галактического альтруизма, равно как долг истинного патриота расы Вудун, мы обсудим позже. Мы признательны вам, Биби Шанвури, и за превосходные разработки, и за личный героизм. Изучение лоа-помпелианцев, что называется, на живом материале, добыча имперской военной вакцины с риском для жизни, прямые контакты особого рода».
Пощечина не слишком изменила внешность Умслы. Уныние возвелось в степень, на гладко выбритой щеке остался слабый отпечаток пятерни. Хвала темной кожи, след исчез быстрее, чем возник.
«Это лишнее», — поморщился координатор. «Хотите воды?»
«Чтоб ты сдох, паскуда».
Ваш отец выразился бы крепче. И бил папа не в пример вашему. Удивлены? Напрасно. Я не всю жизнь просидел в мягких креслах. Присаживайтесь, Биби Шанвури, в ногах, правда, нет. Или вы хотите ударить меня еще разок? Бейте, не стесняйтесь. Времени у нас много, хватит и на побои, и на мирные переговоры. Напомнить вам, что я ваше непосредственное начальство. Это значит, что я готов подставить лицо под вашу ручку, если оплеуха даст ощутимый результат. Итак, мы определили цели ваших научных изысканий. Теперь другой вопрос. Как вы полагаете, чем занимается Юлия Руф? И чем она занималась раньше, до того, как утратила расовый статус?
Монолог Умслы выдавал координатор с головой. Координатор обиделся больше, чем хотел показать. Вела светскую жизнь, мрачно отрезала Ндоли. К ней возвращалась ясность мышления. Вспомнились слова Юлии, произнесенные в ресторане. «Через голову начальства — это значит, минуя Умслу, обратиться к его шефу в планбезе. Полагаю, вы еще не чиф вождь Департамента планетарной безопасности Киты? Если да, то я сильно рисковала». Ндоли и раньше осознавала, что книжных червей не назначают координаторами закрытых проектов. Но комический вид Умслы, его занудность бюрократа и болезненное пристрастие к регламенту превращали знания в абстракцию.
«В определенной степени», — подтвердил Зикимо. Глаза рангутана влажно блестели. Зикимо был огорчен случившимся рукоприкладством куда больше Умслы. «Дочь имперского наместника обязана выходить в свет, а с такой внешностью, как у Юлии. Но в свободное от балов время госпожа Руф руководила специальными лабораториями».
Ндоли устало прикрыла глаза. «Я в курсе. Доктор социостратегии. Тот же пост, что и у вас, Баас Умсла».
«Выше?» — уточнил Зикимо. «Если бы у Ндоли оставались силы, орангутан удостоился бы и своей пощечины. И результаты не в обиду, будь сказано, ощутимей. Вы слышали, солнце мое, как лидер Антиса, расы Вэгден превратили в робота? Авантюрный боевик, мечта продюсера. Доказать ничего не удалось, но все знают, что это работа госпожи Руф».
«В космос», — подумала Ндуля. «Сейчас же в космос, из кресла, снося крышу здания, сжигая грядущее дотла к долбанной матери. Туда, где нет Умслы, удава в маскарадном костюме верблюда, где не ждет тебя Зикимо, собакоголовый орангутан, нонсенс, несуществующий в природе, зато хорошо известный цивилизованному миру. Великий Нкуя, почему я не Антис? Почему не природный Антис?» «Я работала над вакциной», — сказала она в мертвой тишине. «Я разрабатывала щит против клейма, против рабства. Для этого я согласилась измазаться в грязи с ног до головы. Проклятье! Замените грязь на дерьмо, и я соглашусь во второй раз. Назовите меня шлюхой, беспринципной стервой. Впишите это в мой паспорт красной строкой. Но знать, что моя вакцина — лишь предлог для создания недопомпелианца. Я не представляла, что есть грязь хуже грязи и дерьмо вонючее дерьма». Умсла взял графин, налил себе воды и опустошил стакан залпом. Разговор складывался неприятным образом, а в таких случаях координатор всегда хотел пить.
«Грязь?» — переспросил он дребезжащим голосом. Лицо координатора цветом напоминало холодный пепел. «Дерьмо! Лучше бы вы ударили меня во второй раз, Биби Шанвури. Ненавижу женские истерики. Хотите воды? Ну, как хотите. Значит, недопомпелянец вам не нравится. А мне нравится. Я сплю и вижу, как идея калантов освободится от этой сучьей зависимости. Как коллективный антис выйдет в космос без участия выблетков Великой Помпелии».
«Спокойно», — предостерег Зикимо. «Вы увлеклись, Баас Умсла?»
«Да срать я на нее хотел!»
Умсла ткнул Вандоле пальцем, чтобы у орангутана не осталось сомнений, на кого именно хотел срать координатор. «Сучка моральная! Раздвинула ноги во имя науки и думает, что орден заслужила. У меня этих орденов хоть на брюки вешай. Я 6-й год раздвигаю ноги. Я раком встану, лишь бы поднять каланд без помпелианцев».
Доли слышала от отца, как смертельно опасны верблюды-самцы во время гона. Опасны и неуправляемы. Папа говорил, что разъяренный верблюд хватает человеку зубами за голову, опрокидывает на землю, бьет ногами, давит всей массой. Пена изо рта, оглушительный рев. Вудуния не предполагала, что станет свидетельницей верблюжьей ярости. В тиши звукоизолированного кабинета. В бешенстве Умслы было что-то сексуальное.
«Это военный проект, дура!» — ревел координатор, нависая над столом. Глаза Умслы налились кровью, изо рта брызгала слюна. «Это безопасность трассы! Каланты должны патрулировать наши планеты, должны защищать корабли! Не трассы, а корабли! Защищать от абордажников твоей драгоценной Помпилии!»
Доля аж задохнулась от такой обиды.
«Каланты должны участвовать в войнах, в боевых действиях против рабовладельцев. Если антисы отказываются воевать, мы обязаны поставить в строй калантариев. А как их поставишь, если калант скреплен помпелианцем? Как?»
«Никак», — согласилась Индоля. Она плохо понимала, что движет ей сейчас — злорадство или сочувствие. «Вот и Юлия Руф просила вам передать. Никак, и не пытайтесь». «Кстати, мужские истерики мне нравятся еще меньше, чем вам женские».
«Что она сказала?» — прохрипел Умсла.
Индоли заговорила. Сухо, сжато, перемежая слова Юлии собственными выводами. Душа выгорела, пепел — лицо координатора, пепел — честь и совесть, мечты и надежды. Все громоздилось кучками золы, рассыпалось, летело по ветру. Истерики, ссоры, хамелеонство, зикимо. Я посмотрела в зеркало, думала Андоли, не прекращая рассказа. Моя одержимость — отражение одержимости Умслы. Если я полагала, что все средства хороши, с чего бы ему быть чистоплюем? На войне, как на войне. Умсла слушал, не перебивая. Сбоку, вертясь на стуле, громко вздыхал зикимо. Оба мужчины, судя по их поведению, чувствовали себя гораздо хуже, чем раньше, в сладкий час скандалов. Стоило Ндоле уступить, оставить сопротивление, не чинясь ответить на заданный вопрос, и она выиграла приз, который вряд ли смогла бы назвать по имени.
«Это провал», — сказал Умсла, когда Вудуни замолчала. «Я пишу рапорт о закрытии проекта». «Ерунда», — возразил Зикимо. «Не спорь со мной. Даже если вакцинация и перестройка Лоа позволят нам выйти за рамки единичных прорывов, если мы поставим добровольцев на конвейер, им никогда не пройти службу в армии Помпилии».
«В частях первого эшелона», — напомнил Андоли.
«В частях первого эшелона», — обреченно повторил Умсла. «Корсет не для них, а значит, такие каланты будут гибнуть». «Хорошо, они взлетят. Ведь взлетел же каланд Степана Оселкова. Но в критической ситуации, при первой опасности, реальной или мнимой...» Он руками изобразил нечто, рассыпающееся на части. «И трупы в космосе. Тема закрыта, я пишу рапорт». Он встал. «Благодарю вас, Биби Шанвури. Вы спасли много жизней. Если у вас будет такая возможность, передайте мою благодарность госпоже Руф. Без ее инициативы мы попусту губили бы наших людей».
Доля осталась сидеть. «А вам не любопытно?» — спросила Вудуни. «Почему Юлия решила остановить ваши эксперименты? Из гуманности? Не верю. На ее месте я бы...»
«Не любопытно», — вместо координатора ответил Зикимо.
Он без перерыва закатывал левый рукав своего халата выше локтя. Завершив процесс, Зикимо начинал откатывать рукав обратно. Пальцы орангутана работали как манипуляторы киберхирурга. Точность, ритм, аккуратность. Лишь по жилке, бьющейся под глазом, можно было определить, что Зикимо нервничает.
«Ничуть не любопытно, солнце мое. Как раз тут все понятно. У нас хорошая разведка, нам шепчут в оба уха. Мы в курсе, что лаборатории госпожи Руф начали разработку методик, следуя которым любой помпелианец сможет стать калантарием. Понимаете? Любой желающий. Вакцинация, солдатская и офицерская, краткие курсы службы в корсете, привлечение армейских специалистов. В самом скором времени власти Помпилии объявят о новой политике в отношении калантариев. Возвращение блудных сыновей мутирует в призыв сыновей любимых. В мобилизацию? Или я ничего не смыслю в имперцах? Теперь, когда красотка Юлия опрокинула наш карточный домик, стало ясно, откуда дует ветер. «Калантарии обезрабливаются», — буркнул Умсла. «И Помпилия это проглотит?» «Проглотит!» «Да, она добавки попросит, твоя Помпилия. Империя примет обезрабленных добровольцев-калантариев как родных, как почетных граждан, героев, решившихся на святой подвиг ради Отечества. Новые времена, солнце мое. Главное — захватить лидерство в создании калантов, получить золотую акцию. Без нас и Кумени не обойтись». Если раньше они думали, в Каланте, конечно, наши, но ведь обезрабленные, то сейчас вся мощь пропаганды вызолотит новый лозунг: «В Каланте обезрабленные, зато наши!» Мир меняется, Бас Умсла. Надо приспосабливаться.
«Надо приспосабливаться», — уныло повторил Умсла, возвращаясь к привычному облику, и повернулся к Ндоле.
«Вы отлично поработали, Биби Шанвури. Желаете отпуск? В бухгалтерии уже предупреждены насчет отпускных и премиальных».
Доли закинула ногу за ногу. «Отпуск? Ни в коем случае».
«Почему? Вы не устали?»
«Мир меняется», — улыбнулась дочь папы Лусера. «Надо приспосабливаться». Странное дело, несмотря на разницу в возрасте и происхождении, сейчас Ндоли была копией Юлии Руф. Орангутан Зикимо хотел сказать своему солнцу об этом, даже раскрыл рот, но в последний момент передумал.